заинтересовавшись, сам не зная почему, Рэй стал гадать, куда шел священник и каковы его планы, да так увлекся, что маленькая черная фигурка уже давно скрылась из виду, а он все стоял у окна, глядя на залитую лунным светом улицу. Но тут он увидел нечто еще более интригующее. Мимо прошли, как по освещенной сцене, два человека, которых он сразу же узнал. Голубоватый, призрачный свет луны, словно софитом, выхватил из темноты густую копну курчавых волос, стоявших торчком на голове маленького виноторговца Экштейна, а также очертания еще одного, более высокого и смуглого человека с орлиным носом в высоком, старомодном, надетом на бекрень черном цилиндре, отчего вся его фигура чем-то напоминала привидение в театре теней. Однако в следующий момент Рейс устыдился того, что позволил Луне сыграть с собой столь злую шутку, ибо, присмотревшись, он узнал густые черные бакенбарды и крупные черты лица доктора Кальдерона, почтенного городского эскулапа, которого он однажды застал у постели заболевшего Мендосы. И все же в том, как они перешептывались, как вглядывались в темноту, было что-то подозрительное. Неожиданно для самого себя Рейс перемахнул через подоконник, выпрыгнул из низкого окна на улицу и, как был с непокрытой головой, двинулся вслед за ними. Он видел, как они скрылись в темном проеме городских ворот, а через мгновение оттуда раздался жуткий крик, громкий, пронзительный, причем Рейсу он показался особенно душераздирающим, потому что кричавший отчетливо произнес несколько слов на каком-то неизвестном языке. В следующую минуту раздался топот ног, крики, а затем башенки на воротах и высокие пальмы вздрогнули от оглушительного, яростного или горестного рева. Собравшаяся толпа отпрянула назад к воротам, казалось, она вот-вот ринется обратно в город, а затем под погруженными во тьму сводами арки гулким и печальным эхом разнеслась весть: отец Браун мертв. Рейс так и не понял, почему от этих слов внутри у него все оборвалось, отчего ему показалось, что все его самые заветные надежды рухнули. Так или иначе, он со всех ног побежал в сторону ворот, где столкнулся со своим соотечественником, газетчиком Снейтом. Снейт возвращался в город. Он был бледен, как полотно, и нервно пощелкивал пальцами. «Это чистая правда», — подтвердил он, и в его голосе прозвучало нечто отдаленно напоминающее скорбь. «Приказал долго жить. Врач говорит, что надежды нет. Какие-то здешние черномазы, будь они прокляты, ударили священника дубинкой по голове, когда тот проходил через ворота. Почему, неизвестно, а жаль, для города это большая потеря». Рейс ничего не ответил, а, может, просто не смог ответить, и побежал за ворота. На широких каменных плитах, из-под которых пробивались зеленые колючки, неподвижно лежала на том самом месте, где упала, маленькая фигурка в черном, а огромную толпу сдерживал в основном жестами какой-то стоящий на переднем плане гигант. Стоило ему поднять руку, как толпа подавалась вперед или назад, как будто он был волшебником. Альварес, диктатор и демагог, был действительно очень высок, осанист и разодет, как попугай. На этот раз он облачился в зеленый мундир с яркой тесьмой, серебряными змейками, разбегающиеся по сукну, а на шее у него, на бордовой ленточке, красовался орден. Его короткие вьющиеся волосы уже поседели, и по контрасту с кожей, которую друзья называли оливковой, а враги темной, казались отлитыми из чистого золота. Его крупное лицо, обычно такое живое и энергичное, на этот раз выражало неподдельное горе и гнев. По его словам, он ждал отца Брауна в кафе, как вдруг услышал шум, звук падающего тела, выбежал на улицу и обнаружил лежащий на мостовой труп. «Я прекрасно знаю, что думают некоторые из вас», — сказал он с высокомерным видом, обводя глазами собравшихся. «Если вы меня боитесь...» А ведь вы боитесь, могу вас заверить, я к этому убийству не причастен. Я атеист, а потому не могу призвать в свидетели Бога, но готов поклясться честью солдата и порядочного человека, моей вины здесь нет. Если бы убийцы были у меня в руках, я собственноручно повесил бы их на этом дереве. «Разумеется, нам приятно слышать это от вас. С церемонным поклоном», — отвечал ему старик Мендоса, стоявший у тела своего погибшего единомышленника. «Но мы так потрясены случившимся, что сейчас нам нелегко разобраться в своих чувствах. Приличие, мне кажется, требует унести тело моего друга и разойтись». «Насколько я понимаю, — с грустью добавил он, обращаясь к доктору, — надежды, увы, нет». «Нет», — отозвался доктор Кальдерон. Джон Рейс вернулся домой в полной растерянности.
В это трудно было поверить,
но ему не хватало человека, с которым он и знаком-то не был. Он узнал, что похороны назначены на следующий же день. Вероятность бунта росла буквально с каждым часом, и всем хотелось, чтобы критический момент поскорее миновал. Когда Снейд видел застывших на веранде индейцев, они были похожи на деревянные фигуры древних ацтеков. Но он не видел, что с ними стало, когда они узнали о смерти священника. Не соблюдая ни траур по своему религиозному вождю, они бы обязательно взбунтовались и линчевали вождя республиканцев. Что же касается непосредственных убийц, линчевать которых было бы делом совершенно естественным, то они словно под землю провалились. Никто не знал их имен, никто никогда не узнает, видел ли перед смертью отец Браун их лица. Однако неизъяснимое удивление, навсегда застывшее на лице покойного, могло означать, что своих убийц он все же узнал. Альварес настаивал, что это не его рук дело. За гробом он шел в своем роскошном, расшитом серебряными галунами зеленом мундире с выражением подчеркнутого подобострастия на лице. За верандой каменная лестница круто поднималась на высокую насыпь, окруженную живой изгородью из кактусов. Внизу, Дорога была запружена народом. Осиротевшие аборигены молились и плакали. Но, несмотря на вызывающее поведение местных жителей, Альварес держался достойно, с завидным самообладанием, и, как впоследствии отметил про себя Рейс, ничего бы не произошло, если бы его не задевали остальные. Старик Мендоса с горечью вынужден был признать Рейс, всегда вел себя как последний болван, а на этот раз превзошел самого себя. По обычаю, распространенному у примитивных народов, гроб оставили открытым, и с лица покойного сняли покрывало, отчего местные жители по простоте душевной заголосили еще громче. Но таков был традиционный обряд похорон, и все бы обошлось без последствий, если бы в свое время с легкой руки какого-то заезжего умника в этой стране не укоренился обычай произносить надгробные речи на манер французских вольнодумцев. Первым с длинной речью выступил Мендоса. И чем дольше он говорил, тем больше унывал Джон Рейс, тем меньше нравился ему здешний обычай. С въедливой монотонностью банкетного оратора, который может говорить часами, Мендоса стал, не жалея весьма заезженных эпитетов, перечислять исключительные достоинства покойного. Мало того, по своей неисправимой глупости Мендоса не нашел ничего лучше, как критиковать и даже клеймить своих политических противников. Не прошло и трех минут, как разразился скандал, причем скандал с самыми неожиданными последствиями. «Мы вправе задаться вопросом», — распинался он с важным видом, глядя по сторонам. «Мы вправе задаться вопросом. Могут ли подобными добродетелями обладать те из нас, кто по безрассудству отказался от веры своих отцов? Когда среди нас появляются безбожники, когда эти безбожники пробиваются в вожди, чтобы не сказать в диктаторы, мы воочию убеждаемся, что их постыдная философия приводит к преступлениям сродни этому. Если мы спросим себя, кто же истинный убийца этого святого человека, то ответ напрашивается. В этот момент в глазах полукровки-авантюриста Альвареса вспыхнул свирепый африканский огонек. В конечном счете, — подумалось Рейсу, — этот человек дикарь, собой он не владеет, и все его искрометные теории отдают шаманством. Как бы то ни было, Мендоса так и не смог закончить свою мысль, ибо Альварес во всю мощь своих необъятных легких стал кричать на старика и перекричал его. «И вы еще спрашиваете, кто его убил?» — гремел он. «Ваш Бог убил его! Его убил его собственный Бог! Вы же сами говорите, что он убивает всех своих самых верных и глупых слуг так же, как его!» И он в ярости ткнул пальцем, но не в сторону гроба, а в сторону распятия. Затем, несколько умерив свой пыл, он не без раздражения, но уже спокойнее продолжал. «Не я, а вы в это верите! Не лучше ли вообще не верить в Бога, чем терпеть от Него лишения? Я со своей стороны не боюсь во всеуслышание заявить, что никакого Бога нет во всей этой слепой и бессмысленной вселенной. Нет силы, что услышит вашу молитву
и воскресит вашего друга. Вы можете сколько угодно просить небеса, чтобы они вернули его к жизни, он не воскреснет. Я могу сколько угодно требовать от небес, чтобы они вернули его к жизни, он все равно не воскреснет. Итак, я бросаю Богу вызов. Пусть тот, кого нет, оживит усопшего.
Наступила гнетущая тишина. Слова демагога возымели свое действие.